Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте. В эфире радио «Спутник» Татьяна Ладяева и моя коллега Елена Глещинская. Елен, привет.
Привет, привет,
привет. Обсудим главные новости и события. Я правильно понимаю, что у нас к этому часу преимущественно политическая повестка?
Естественно. А какая
еще? Куда без нее, да, действительно, особенно учитывая все последние события, это действительно без политики никуда. В частности, Россия предложила США обменяться гарантиями о том, что не будет вмешательств во внутренние дела друг друга. И начать следует с перезагрузки двухсторонних отношений в сфере использования информационных и коммуникационных технологий. Об этом сообщили в МИД России.
Комментируя ситуацию в сфере киберугроз, в министерстве выразили мнение, что одним из первых шагов в верном направлении могла бы стать реакция Вашингтона на предложение восстановить российско-американский диалог в сфере международной информационной безопасности. И напомню, такое предложение было изложено президентом Российской Федерации Владимиром Путиным еще в сентябре 2020 года. Кроме того, в МИДе считают, что в предложение Москвы также входит заключение глобальной договоренности о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием как раз информационных и коммуникационных технологий друг против друга.
То есть Путин сделал такое заявление еще 25 сентября, и по сей день, ну, оно актуально, потому что не достигнуто каких-то договоренностей, правильно?
Ну, насколько мы знаем, и сотрудничество, и какие-то коммуникации в этой сфере ведется, есть значительные достижения, но это должно появиться еще такие соглашения на каком-то высоком международном уровне, может быть, на уровне президентов или министерств.
Ну, посмотрим, действительно, что может быть после такого заявления и предложения в сторону США. Обсудим эту тему с политологом и публицистом Натальей Елисеевой. Наталья Андреевна, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, США примет подобное предложение по поводу вот обмена гарантий и невмешательства во внутренние дела
в сфере
информационных технологий?
Нет, не примут, потому что все заявления, которые сейчас мы слышали от американской власти и от их партнеров, они говорят об обратном, что сейчас это слишком удобная тема для того, чтобы на ней манипулировать, для того, чтобы обвинять Россию. И какие-либо гарантии, какое-либо сотрудничество в этой сфере абсолютно американцы не выгодны.
И главное, что не просто удобное, а еще никаких не нужно доказательств, можно просто обвинять.
Да, конечно, ссылаешься на спецслужбы, да, что вот у нас там разведка доложила, и после этого выносишь ряд обвинений.
Наталья Андреевна, вот несмотря на это, вот сколько раз мы говорили с представителями, специалистами по информационной безопасности, те, которые непосредственно работают в силовых ведомствах, они говорят, что такая работа и такое сотрудничество ведется. Однако это, ну, не просто не сильно афишируется. Как такое может быть?
Ну, действительно, на уровне спецслужбы, да, на уровне каких-то там IT-компаний такое сотрудничество, оно ведется, потому что есть и обмен, есть и определенный регламент такой работы. Однако есть политика. И по политическим заявлениям, по политическому вектору американской власти эта тема удобная для того, чтобы на ней манипулировать, опять же. То есть есть официальные моменты, да, есть моменты такие неофициальные, кулуарные, скрытые у глаз общественности. И это, знаете, как с экономикой, да, то есть экономика официальная, публичная, есть экономика скрытая. Вот здесь то же самое, да, то есть публичная позиция, а есть позиция, которая недоступна простому обывателю. То есть по непубличной позиции там коммуникация есть, согласно публичной позиции у нас довольно напряженные отношения и наблюдается обмен взаимными претензиями.
Вот вернемся к публичной политике. Есть еще одна новость о том, что американский посол в России вернулся в Вашингтон для консультаций. И вот планирует даже вернуться в течение нескольких недель. Однако вот пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что возвращение посла США в Россию будет зависеть от целесообразности этого. Вот неужели все так серьезно?
Ну, опять же, у нас довольно тяжелые взаимоотношения, они таковыми были всегда. То есть, несмотря на то, что мы там когда-то пытались нажать на кнопку перезагрузки, это, конечно, опять же, все красиво с точки зрения жеста, но реальность она несколько другая. То есть, у нас напряженка, она была всегда, и она есть сейчас. То, что посол уехал на консультацию, ну, это нормально, да, потому что так или иначе он является официальным представителем Соединенных Штатов Америки на территории России. Вопрос его возвращения действительно, да, будет зависеть от того, будет ли идти эскалация наших взаимоотношений дальше, да, либо она в какой-то момент остановится. С учетом еще там заявления Медведева о том, что мы находимся сейчас в состоянии холодной войны, то есть, скорее всего, оно все будет идти по пути дальнейшей эскалации. Поэтому его процесс, ну да, его возвращение, она пока не определена, но то, что он там на какой-то момент вернется, да, безусловно, оно так есть.
Если мы говорим о заявлении Медведева как раз о состоянии холодной войны, то он сравнил, что сейчас такая же ситуация, как во времена Карибского кризиса. Ваше мнение по этому поводу?
Ну, действительно, сейчас очень тяжелые взаимоотношения, потому что последние несколько лет мы наблюдаем, как Россия пытается удавить различными санкциями, да, хоть некоторые из них и спокойно обходятся, но, тем не менее, определенный ущерб они так или иначе наносятся, и более того, наши страны находятся в отношении, в таком стрессовом взаимоотношении, да, и непонятно, с какой стороны, прошу прощения, оно прилетит, да, потому что там то Европейский Союз начинает себя не очень корректно вести, да, то американцы вдруг делают просто абсурдные по своей сути заявления, по своему смыслу. Да, безусловно, мы сейчас не находимся в этом гонке вооружений, у нас нескольких, ну, вот именно такой силовой фактор, он чуть-чуть ушел, но опять же у нас есть теперь новые инструменты, да, то есть это чисто экономическое сопротивление, да, экономическая попытка подавления, это политическая попытка подавления, это попытка подавления на международной арене, да, то есть как только Россия показывает свою суверенную политику, да, проводит, как только она начинает отстаивать свои интересы, американцы сразу пытаются надавить. Безусловно, ну, действительно, мы находимся в состоянии холодной войны. Но здесь Дмитрий Анатольевич, он не открыл ничего нового, потому что мы в этом... Ну, давайте так. Мы с холодной войны, так или иначе, мы из нее не выходили.
Наталья Андреевна, а вот если объединить все новости, в принципе, касательно США и отношений США с Россией, если объединить ваши ответы, у меня такой вопрос. Вот США явно нас не слышат, да, то есть несмотря ни на какие предложения России, несмотря на действия России, США откровенно нападают на нас. Зачем тогда Россия делает, в принципе, вот эти предложения по поводу обмена гарантий, по поводу нормализации отношений? Не в том плане, что, конечно же, это дипломатическое, это нормальные дипломатические отношения. А в том плане, неужели Россия надеется вот до последнего, что США наконец-то нас услышат? Или для чего все эти заявления?
Нет, Россия не надеется, все прекрасно понимают. Это, знаете, такое своеобразное политическое алиби, что мы предлагали. То есть мы со своей стороны сделали все для того, чтобы наладить взаимоотношения. А вы отвергли. Ну, извините. Потому что, например, Путин в своем послании четко обозначил, да, что мы миролюбивая страна, мы хотим со всеми дружить, но никто не смеет посягаться на наш суверенитет, на наши интересы. И как только там эта красная черта будет перейдена, мы ответим. То есть, по сути своей, мы демонстрируем то, что мы действительно миролюбивая страна, и мы пытаемся как бы... Не то, что пытаемся, да, мы даем возможность американцам подумать. И более того, я полагаю, что мы не надеемся на то, что ответ будет положительным. Но, опять же, с точки зрения как бы всех таких нравственных политических моментов, с нашей стороны все соблюдено. Мы вам давали возможность, давали, вы ей не воспользовались. Ну, теперь что вы от нас хотите?
С другой стороны, возникает такое впечатление, что Россия всегда на такой позиции как будто бы отвечает на действия США, а США в этом вопросе ведущие.
Да, Россия просто руководствуется своими интересами. То есть, ну, Америка всегда нападала. И на эти нападки отвечать, ну, как-то либо реагировать, да, либо быть первыми в этих нападках, это бесполезно. То есть вне зависимости от того, отвечаешь ты, не отвечаешь, отвечаешь ты потом, либо ты нападаешь, ты все равно с точки зрения американцев будешь агрессором. Зачем тратить лишний раз силы, ты зачем что-то придумывать, чтобы там кого-то как-то уколоть, если проще заниматься своими делами. Россия занимается своими делами, а вот эти вот все истории там про ответы, это уже вторично.
А вот если говорить про нападки и красную линию, красную черту, не будет ли вот заявление Владимира Путина восприниматься как некая такая красная тряпка перед быком, да, наоборот, то, что нападайте еще сильнее?
Ну, да, было бы это заявление, не было бы его, это политика американцев не меняет. То есть тут нужно понимать, что политика четко определена. Для американцев Россия — это политический враг. Китай — враг экономический, да? на политического врага, надо нападать, надо всеми силами демонизировать, и более того, надо его вывести на эмоции, чтобы он совершал ошибки. На эмоции вывести не получается. А что в этом плане у нас выжидательная позиция, мы отвечаем не сразу, да, то есть нет эмоциональных ответов, а есть ответы максимально взвешенные, продуманные, которые укладываются в нашу стратегию, в нашу концепцию. Поэтому, как бы, ну, как красная тряпка для быка, давайте говорить откровенно, чих Путина может быть воспринят как красная тряпка, понимаете? Поэтому тут все, опять же, тут что говорит, что не говорит, так или иначе тебя обвинят.
А вот еще мы говорили про Медведева, и помимо заявления того, что отношения с США вернулись в эпоху холодной войны, он, ну, весьма иронично в своей манере сказал, что существует телефон, который, да, стоит использовать не только как, ну, какой-то небольшой, скажем так, звонок без повода, но и как возможность вести диалог как раз-таки, да, в том числе и с Россией. Вот как думаете, действительно ли вообще необходима личная встреча Байдена и Путина, или если бы Штаты хотели, можно было бы и по телефону, ну, решить многие вопросы и проблемы?
По поводу личной встречи, ну, это всегда неплохо в том плане, что можно поговорить глазу на глаз, да, то есть без лишних там ушей, без лишних людей и так далее. То есть этот вопрос именно сам по себе, этот формат, он неплохой. Вопрос в этом, в этой целесообразности. Изменится ли что-то? Ну, я, честно говоря, полагаю, вряд ли. Потому что, опять же, у США своя политика, у нас своя политика. И, увы, но друзьями, партнерами, да, либо хотя бы странами с позиции нейтралитета, увы, но в ближайшие десятилетия мы не станем.
А по поводу Джона Салливана, мне очень понравилось, было ведь опубликовано видео, где он как раз-таки прилетел уже в Вашингтон из аэропорта, помимо того, что он планирует встретиться с семьей и с коллегами из администрации, первый его комментарий был по поводу погоды в России, насколько это было уместно, да, и учитывая то, что у нас за окном происходит, был странный комментарий от посла, мне кажется, американского. Наталья Андреевна, буквально через несколько секунд обсудим с вами еще одну важную политическую тему. Чехия получила то, о чем даже не мечтала в страшном сне. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сокращение численности посольства Российской Федерации в Чехии, а также на высылку дипломатов из Словакии.
Дело в том, что Москва сократила численность персонала посольства Чехии, в котором большая часть сотрудников – это российские граждане. Таким образом, запрет на набор российских граждан в посольство повлияет гораздо сильнее на Чехию, чем ее заявление о высылке даже вот тех 63 дипломатов, которые вот произошли накануне.
Ну вот есть уже сообщение, что глава чешского МИД заявил, что у Чехии и у России будет по 32 сотрудника в посольствах, получается, в Москве и в Праге.
Это, наверное, считая всех.
Абсолютно, да. Всего персонала, да, там, всего и технического, и так
культурной
далее.
Культурной миссии, все уже перечислили. Но это именно заявление чешского МИДа, это, да, он так себе решил. Ну,
посмотрим на реакцию российского МИДа. Что будет по этому поводу, конечно. Потому что этот диалог, мне кажется, он пока не имеет определенного, да, конца и точки. Здесь одни сплошные многоточия.
Также Мария Захарова прокомментировала и высылку Словакии российских дипломатов. Это она назвала псевдосолидарностью по сфабрикованному делу в Чехии. Ведь мы же понимаем, что с этими взрывами, которые произошли в 2014 году, там не все так понятно и прозрачно, как хочет представить власти Чехии. Вот даже депутат от Чехии в Европарламенте, Катаржина Конечна, она заявила и представила доказательства, ну, не доказательства, она представила факты, которые говорят о том, что не просто нет доказательств, а даже нет данных, что там было какое-то оружие на этих складах, или оружие это было не зарегистрировано, или оно было каким-то нелегальным. Ну, в общем, там очень много вопросов, больше, чем ответов. Вот как вы считаете, как будет дальше развиваться вот это вот противостояние с Чехией? Может быть, успокоятся они там?
Ну, смотрите, здесь, опять же, вопрос идет не в политике. То есть политика – это ширма в данном случае, которая так или иначе просто используется для продвижения экономических интересов. Речь идет, на самом деле, абсолютно о другом. Речь идет о той же Америке, да, которая нацелилась на то, чтобы убрать Росатом с рынка. Собственно, мы уже видели, что Росатом там убрали с тендера, и на, по заявлению, опять же, чешских властей, на это место к тендеру будут приглашены там компании из США. Вот. То есть к Соединенным Штатам этот кризис, он очень выгоден, в том плане, что они так смогут спокойненько сесть на строительство нового энергоблока атомной электростанции. Вот, поэтому тут как раз опять же экономика и опять же деньги. Да, и там еще есть такая чудесная компания Westinghouse, да, которая может как раз заняться строительством. Вот, то есть, по сути своей, американцы хотят стать монополистами в атомной энергетике, да, Чехии. А вся вот эта вот политическая вакханалия, да, которую мы наблюдаем, это лишь ширма для того, чтобы как раз все эти такие экономические моменты обыграть.
А у меня такой вопрос. Кто, как вы думаете, еще из стран Европы может поддержать Чехию? Потому что, видите, у нас уже были сообщения, да, там из Литвы, если я не ошибаюсь.
Ну да, скорее всего, страны Прибалтики. Польша, наверное.
Может быть, кто еще? Да, кто еще, по вашему мнению?
Поляки, хотя у чехов с поляками, на самом деле, отношения не особо такие дружелюбные, но тем не менее. Ну, страны, прибалтийские страны, это опять же в силу того, что они всегда, они поддерживают любые действия, которые направлены против России, да, так исторически сложилось. С учетом того, что на этот тендер могут претендовать еще страны из Франции и Южной Кореи, да, возможно, что со стороны французов заявления будут, но опять же, Макрон сейчас занял такую позицию более в ожидании, это нейтралитета, поэтому вряд ли. То есть в этом плане, скорее всего, как раз США и страны Балтии. То есть в этом плане команда у нас на без изменений.
Если вернуться к экономической аспекту вот этого всего, то, что происходит, вот есть уже первое заявление. Общественники в Москве потребовали в знак протеста закрыть чешский импорт и отказаться, главное, от чешского пива. Однако вот если посмотреть данные по товарообороту между странами, между Россией и Чехией, то там в основном же это, хотя он и совершенно небольшой, но там это и промышленность, и машинное оборудование, то наверняка без чего нельзя обойтись.
Опять же, давайте так, все вот эти вот политические акции, которые так или иначе проходят, они жизни ничего не имеют общего. То есть есть фоновая история для того, чтобы создать картинку в информационном поле, что есть шаг, на него есть ответ, перекидываем мяч на сторону оппонента. То есть это первый момент. Второй момент. Экономика не руководствуется эмоциями. Вот эти вот всякие акции, громкие заявления, заявления там Захарова и так далее. Это все эмоции. Есть конкретные шаги. Россия пока оценивает, во-первых, ущерб. Во-вторых, скорее всего, сейчас Росатом вообще смотрит, как дальше жить. То есть в том плане, какие еще проекты можно будет реализовывать. Не только в Чехии, но, грубо говоря, он ищет замещение. Да? То есть здесь не получилось, соответственно, смотрим другое. Да. Где еще что строится, где еще на чей еще рынок можно зайти. Ну, а то, что ответ будет, да, скорее всего, он будет. Вопрос только в какой сфере. Говорить о том, что мы там прекратим товарооборот, что мы там введем какие-то санкции. Ну, нет. В том плане, что тут же тоже руководствуются выгоды. Да. В этом плане мы солидарны с американцами, да, что мы не будем стрелять себе в ногу. В плане, американцы сказали вот в адрес России, что там, где нам выгодно, мы сотрудничаем. Это было сказано прямо, максимально прямо и конкретно.
А может получиться вообще так, как с Украиной, что вроде бы все отношения разорваны, а товарооборот с каждым годом
конечно,
все растет?
Он растет. Ну, потому что, опять же говорю, есть политическая история, есть экономическая история. В политической истории все друг друга ненавидят. Да? Давайте мы не будем сейчас строить розовые там мосты и говорить о том, что мы должны все жить в мире, гармонии, любви. Нет. У каждого есть свои интересы, каждая страна эти свои интересы пытается продвинуть. Но есть экономическая составляющая, которая позволяет свои интересы продвигать. безусловно, никто не будет отказываться от экономической составляющей, потому что, ну, иначе не будет вообще ничего. Поэтому, да, мы, безусловно, мы друг друга обвиняем, мы стучим по столу, мы говорим, там, а, вот американцы плохие, нет, это русские плохие, нет, товарищи, это чехи во всем виноваты. Но, извините, как бы рынок, он диктует определенные условия, рынок говорит, что вы можете друг друга обвинять, но тем не менее, сотрудничество никто между собой прекращать не будет.
Ну, все верно, потому что, получается, если это затронет еще и рынок, то это уже отразится, вся эта история, на, ну, реальных всех людях, да, то есть потому что мы приобретаем чешские товары, действительно, там, автомобили и так далее, и когда происходит высылка дипломатов, может быть, не каждый россиянин, ну, заметит какие-то изменения, да, именно в своей жизни, а если будет касаться рынка, то это уже будет совершенно другой вопрос, и, мне кажется, совершенно другая реакция, в том числе и общественности. Наталья Андреевна, спасибо большое за все ответы. С нами была на связи политолог-публицист Наталья Елисеева. Но мы переходим к следующим неполитическим темам.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Может быть, я опрометчиво, конечно, сказала, что совсем не будет никакой политики, но тем не менее. Грета Тунберг назвала позором использование ископаемого топлива. Об этом она заявила на климатическом саммите. Экономическая активистка. Я так понимаю, что она приняла участие в самом саммите, где были в том числе вот президенты, в том числе принимал участие Владимир Путин. Правильно я
понимаю? Да.
И она призвала все страны отказаться от использования ископаемого топлива.
Вот что она сказала, что сегодня 2021 год, и тот факт, что мы все еще ведем дискуссию, более того, по-прежнему поддерживаем использование ископаемого топлива прямо или косвенно через налоги, является позором. По ее мнению, государства должны отменить дотации на добычу таких энергоносителей. В противном случае, вот интересно, да, в противном случае, чем она угрожает? Она говорит, что властям придется объяснять своим детям и всем, кого это больше всего касается, почему они отказываются от целей удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса, даже не попытавшись что это сделать.
Ну, когда 18-летняя девушка угрожает главам государства, это, конечно, можно по-разному, в принципе, воспринимать. Хотя в ее словах, возможно, есть доля правды, потому что действительно у нас все говорят про проблемы с экологией, мы знаем действительно о том, что климат меняется. Хотя тоже спорный вопрос, потому что если вспомнить несколько лет назад, в апреле, ну, снега, может быть, я не помню, но тепло точно периодически было.
Ты знаешь, вот она как бы, она права, но только наполовину.
Это конечно.
Наполовину, потому что действительно на саммите широко обсуждался, и тогда была одной из основных тем отказа от добычи угля и от использования угля для получения там энергии, тепла и всего остального, но вместо этого предлагается же добывать газ, который самое как экологичное топливо. Но это же обсуждают страны, но она считает, что все ископаемые топлива – это зло, в том числе и газ. А действительно, вот вопрос, который обсуждался, газ, и о том, что это позволит уменьшить и углеродные выбросы, и как-то оздоровить экологию, это действительно важный вопрос.
Ну, а по поводу выбросов, и Владимир Путин сказал в ходе выступления на саммите, он предложил проводить мониторинг всех вредных выбросов в мире, ну и отметил, да, привел те данные, которые, и изменения, которые происходят в России по этому поводу. Еще одна тема у нас осталась на повестке дня. В Москве наградили лауреатов российской театральной премии «Золотая маска». Жюри признало лучшим режиссером Юрия Бутусова за спектакль «Пер Гюнт» в театре Вахтангова в жанре большой драматической формы.
Лучшими спектаклями были названы «Сказка про последнего ангела» режиссера Андрея Могучего в Театре наций, «Пиноккио» Бориса Юхнанова, электротеатр Станиславский. Что еще можно сказать об этой премии? Там было вручено множество наград, но надо отметить, что она прошла в концертном зале «Заряди».
В обычном формате, да, уже,
да,
я так понимаю.
Не онлайн, хотя все были соблюдены меры, и все были в масках, и дистанция, но действительно это было очень торжественно, очень красиво. Я посмотрела кусочки видео из этого награждения. Было, ну, очень трогательно.
Я на самом деле очень люблю театр, очень люблю спектакли, но вот то, что перечисляется, я еще не успела увидеть. И
тем более, что очень много победителей из регионов. С ними надо ознакомиться и посмотреть, что это за театр, что это за постановки. Очень весьма интересная действительно подборка и номинации, и тем более победителям.
Ну, такие новости действительно они полезны и интересны, потому что они в том числе помогают нам порой спланировать, да, возможно, какой-то поход, досуг и так далее. В эфире со мной была коллега Елена Глещинская. Елена, спасибо большое тебе за подборку новостей. Мы продолжим чуть позже вновь знакомить вас с главными событиями.